щит веры, христианская апологетика просто и доступно.
Дорогие друзья, добрый вечер. Это программа «Щит веры» и ведущий Дмитрий Требельский. Мы приветствуем вас из студии в Санкт-Петербурге. Сегодня моим собеседником будет Павел Столяров. И наша программа будет называться «Ложное мировоззрение и помощь людей, которые этим мировоззрением заражены». Поэтому те из вас, кто будут заинтересованы в этой теме, я приглашаю вас присоединиться к нашему общению по телефону 596-04-52. Если же наше общение будет вам любопытно и интересно, то, пожалуйста, обращайтесь к нам также в программе Skype. Вот тут же нам сообщают, что есть проблемы со звуком. И наш звукооператор Игорь сейчас начнет работать над тем, чтобы поправить звук, да, Игорь? Я думаю, что немножко потерпите, и все у нас наладится. Как обычно, в последние несколько месяцев наша программа начинается с небольшого ролика, записанного в Центре апологетических исследований вместе с Дмитрием Розетом. Сегодняшний наш ролик посвящен восьмому члену Никея Цареградского, символа веры. Я поясню, почему мы записываем эти ролики. Дело в том, что большинство христиан сегодня протестантского такого мировоззрения или протестантского лучше исповедания считает, что вот эти все символы веры, которые в церкви были рождены не случайно, а в связи с тем, что церковь старалась защитить как раз свое вероучение от разных культов и разных всевозможных лже, представления о Боге и о Его благодати, о личности божественной. Все эти вероучения так или иначе получили свою такую вот формализацию именно в символе веры, который в итоге стал единым для всех христианских конфессий. Но так как современные христианские конфессии считают, что традиционная церковь, она как бы не очень хорошо свою роль сыграла, и достаточно только сегодня читать Библию, и молиться Господу, и сила Духа Святого будет действовать, а вот знать корни совершенно не обязательно, я думаю, что это ограничение ограничивает наше христианское понимание, наше христианское мировоззрение. Дело в том, что христианское вероучение имеет огромную связь, во-первых, с еврейским корнем, как апостол Павел написал в послании к римлянам, но также и христианская церковь должна учиться на своей истории, иначе, несомненно, те, кто не знают историю, наделают такие же ошибок, которые были уже допущены. И более того, многие из вас интересуются вот этими харизматическими учениями, влиянием харизматии на христианство. А если вы внимательно посмотрите на многие постулаты харизматических проповедников, харизматических учителей, вы увидите, что, критикуя, скажем, традиционную церковь, православную или католическую, и иногда лютеранскую, эти вероучения, эти проповедники, тем не менее, не придумывают ничего нового, так как нет ничего нового под солнцем. Они вынуждены повторить те же ереси, возвращаться к тем же уже далеко изученным проблемам, и церковь уже поставила на многие эти проблемы свои хорошие, качественные взгляды. То есть, опять же, символ веры – это не желание наше привить вам какую-то определенную конфессиональный взгляд, а просто чтобы вы еще раз поняли, что задача церкви, как в столб и основание истины, в этом и заключается. Это отстаивание сильного христианского здравого учения. Часть этого учения, можно сказать, является тоже символ веры. Мы его, церковь его сформулировала, мы его повторяем, и, в общем-то, все христиане, опять же, исповедуют так или иначе. Другое дело, что многие христиане просто по невежеству своему или по гордыне своей пытаются навязать что-то свое. Поэтому давайте мы сейчас послушаем восьмой член Никея Цареградского символа веры и поразмышляем вместе с Дмитрием Розетом, насколько это основа христианского мироучения. Пожалуйста, Игорь. В эфире рубрика «Вопрос-ответ».
Мы продолжаем разговор про Никею Цареградский символ веры и говорим сегодня про восьмой его член, который звучит таким образом: «Верую в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, поклоняемого и славимого вместе с Отцом и Сыном, говорившего в пророках. Провозгласив веру в личность и дело Спасителя Иисуса Христа, Церковь выражает свою веру в третье лицо Троицы. Отцы Первого Вселенского или Никейского собора в своем символе веры только упомянули о существовании Святого Духа, и объясняется это тем, что в те времена учение о Святом Духе никто не ставил под сомнение. И главным пунктом споров на Первом Вселенском соборе было именно учение о Христе. Однако немного позже, на протяжении IV века, споры продолжились и неминуемо затронули учение о Святом Духе, потому что среди христианской церкви появились последователи человека по имени Македоний, которые не только отвергали христианское историческое учение об Иисусе Христе, но и не принимали, не желали верить в божественность и единосущность Духа Святого. Поэтому состоялся еще один Вселенский собор, второй, который проходил в городе Константинополе, состоялся в 381 году нашей эры, и на этом Вселенском соборе был поставлен вопрос о Святом Духе. И именно этот второй Вселенский собор принял символ веры в том виде, в котором мы сегодня его знаем. Поэтому в восточной православной традиции этот символ веры называется Никео-Константинопольским. На втором Константинопольском соборе отцы церкви ясно и твердо провозгласили то учение о Святом Духе, которое мы знаем и храним до сих пор. Они провозгласили совершенную полноту божества Святого Духа, но в силу определенных причин не сформулировали это учение в символе веры именно таким образом. И, к сожалению, до сих пор в символе веры не присутствуют термины «Бог» и «Единосущный» по отношению к Святому Духу, что некоторые люди толкуют как возможность отрицания божественности, единосущности Святого Духа, хотя на самом деле изначально так не задумывалось. Противовес пневматомахиям, духоборцам, последователям Македония, защитники истинной христианской веры подчеркивали, что Дух Святой на самом деле исходит непосредственно от Отца. И один из отцов церкви, которые жили в то время, защищали учение о Троице, Григорий Богослов в одном из своих слов о богословии писал: «Святой Дух, поскольку исходит от Отца, не является творением». И при этом слово «исходит» является констатацией того учения, которое мы находим в Писании. Мы не пытаемся вогнать или втиснуть учение о Святом Духе в рамки нашего простого, искаженного, несовершенного человеческого разума. Просто принимаем то, что Писание говорит нам об Отце и Сыне. Когда Господь Иисус Христос говорит о том, что Он пойдет к Своему Отцу, примет от Отца обетование Святого Духа и пошлет Его верующим в Него людям. В Ветхом Завете, и это признавали христиане всегда, полного откровения о Духе Святом еще не было. И чаще всего мы встречаемся с откровением о Духе Святом как о действующей силе, несмотря на то, что Писание в Ветхом Завете никогда не отрицает личность Святого Духа, тем не менее в полной мере мы пока еще это откровение не видим. Однако в Новом Завете, когда Дух Святой сошел на землю для того, чтобы продолжить спасительный труд, который совершил Господь Иисус на кресте, именно тогда мы с вами познаем Духа Святого как личность. И наиболее ясной, наиболее яркой особенностью деятельности Святого Духа являются как раз его личностные характеристики в Новом Завете. Когда мы читаем слова апостолов, слова Христа о Святом Духе, мы видим, что Дух Святой учит, призывает на служение, Он говорит, раздает людям дары, как ему угодно. Мы видим, что Духа Святого, наконец, можно оскорбить. И Святой Дух упоминается в Писании наряду с двумя другими лицами Троицы, Отцом и Сыном, в частности, в замечательном стихе Евангелия от Матфея 28:19-20, где Господь дает повеление идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И, наконец, божественность Святого Духа мы с вами видим из целого ряда мест Писания. Одно из самых известных находится в 5 главе Деяний. Это история об Анании и Сапфире. И мы читаем там рассказ о человеке по имени Анания, который, по словам апостола Петра, вложил в свое сердце мысль солгать Святому Духу и тем самым солгал не человеком, Богу. В символе веры Дух Святой называется «животворящим». И это не случайное название, потому что, согласно учению Святого Писания, Дух Святой есть источник жизни, источник всякой святости, источник всех плодов и всех даров Святого Духа. Именно поэтому в послании к Римлянам 8 главе Писание говорит: «Если кто Духа Святого не имеет, тот и не его». Именно присутствие Духа Святого, именно его жизнь внутри человека делает человека христианином. Только принимая благодать и действие Святого Духа, мы можем взывать к Богу, говоря «Авва, Отче», как мы читаем об этом в 8 главе послания к Римлянам. Именно поэтому апостол Павел называет Духа Святого «Духом усыновления». Он пишет: «Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Таким образом, именно Святой Дух является средоточием христианской жизни. Именно Он делает нас тем, кем мы себя называем – христианами. И именно с этого исповедания, с исповедания Духа Святого как отдельной личности Троицы, как Бога, как Творца, как Спасителя нашего, и начинается последняя часть символа веры, который говорит нам о христианской церкви, христианской жизни и событиях будущего века.
Рубрика «Вопрос-ответ» подготовлена совместно с редакцией Трансмирового радио и Центром апологетических исследований. Пишите ваши вопросы по адресу 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Итак, друзья, вы прослушали Дмитрия Розетта и его комментарий на 8-й член Никео Цареградского символа веры о действии спасительной благодати, данной нам через принятие Святого Духа. Я уверен, что все христиане, которые исповедуют единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого, понимают именно этот момент, что Дух Святой является личностью и является не только животворящей силой, но Он является, как Иисус и сказал, Он будет учителем и утешителем, будет наставлять и направлять нас. Поэтому умение, понимание христианами Духа Святого – это один из ключевых моментов нашей христианской веры. И здесь как раз много-много различных перекосов в современном христианстве, о которых сегодня мы не будем разговаривать. Может быть, в одном из эфиров мы с Дмитрием как раз обратимся к этой теме, как искажается Дух Святой в современном христианском учении или околохристианском учении. А сегодня мы с Павлом Столяровым будем беседовать на тему о том, что такое ложное мировоззрение и как помочь человеку, который находится под действием такого ложного мировоззрения. Это очень серьезная тема, и сразу скажу, что за наш один разговор мы, уверен, не сможем глубоко осветить. Но у нас и нет такой цели с Павлом, а у нас есть цель показать вам, что есть истинное мировоззрение, в котором все христиане укрепляются. И, во-первых, я хочу, Павел, чтобы ты поприветствовал наших радиослушателей.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И второе, я хочу, чтобы вы, ты, Павел, начал отвечать на вопрос, почему именно христианское мировоззрение мы считаем истинным, скажем, атеистическое мировоззрение, материалистическое мировоззрение, научное мировоззрение мы считаем ложным.
Здесь нужно сделать следующее отступление, что, в принципе, для того, чтобы говорить с точки зрения, для того, чтобы говорить о чем-то с какой-то точки зрения, необходимо иметь эту точку зрения. То есть невозможно неким образом суммировать самые противоречивые точки зрения и сказать: вот я говорю от имени всех точек зрения. То есть в любом случае нужно принять какую-то позицию. И, соответственно, когда человек принимает какую-то позицию, он чем-то обосновывает то, почему он занял ту или иную сторону. Действительно, очень важный вопрос, почему мы говорим с христианской точки зрения. И этому существует, я не буду говорить в неком порядке, то есть первое, второе, третье. Я просто буду перечислять эти позиции, эти ответы, почему мы так считаем, без учета веса этих пунктов плана. Итак, первый, но не значит, что он единственный и самый важный, но однако первый пункт, мы считаем, что, и это наша исходная точка, мы считаем, что в мире существуют не только материальные законы, но и духовные законы, и мы считаем, что в этом мире существует Бог. Вторая наша позиция говорит о том, что лучше всего об этом Боге говорит Библия. И к этому у нас есть определенное объяснение, доказательство и вера, которая утверждает, что Писание есть наилучший источник об истине Божьей. И третий момент говорит о том, что то знание о Боге, которое мы почерпываем из Библии, оно лучше всего описывает сегодняшнюю ситуацию, как и вчерашний, и позавчерашний, любой день, то есть лучше всего описывает то, что происходит с человеком. То есть, кто такой человек, что человеку необходимо для жизни, как человек может жить вместе с другими людьми, формировать свое общество, и в первую очередь, как человек может формировать свои отношения с высшей духовной реальностью, то есть с Богом. То есть мы считаем, что христианство наилучшим образом отвечает на эти вопросы. Почему мы не считаем, что атеизм отвечает каким-то образом на эти вопросы? Ну, во-первых, с атеизмом существует серьезная проблема, которая связана с ценностями атеизма. Конечно, атеисты говорят о том, что они также являются приверженцами высоких гуманистических ценностей, но де-факто оказывается, что эти ценности поддерживаются только их личной позицией, мнением, которое может быть изменяемо. То есть атеист по своей сути он не верит в существование Бога, соответственно, в наличие абсолютной истины. А если абсолютной истины не существует, то, соответственно, и нет абсолютных стандартов. Если нет абсолютных стандартов добра и зла, то как мы можем рассуждать о добре и зле, если мы не можем согласиться, что такое добро и зло? И тому мы видим огромное количество примеров в современном обществе, которое отказалось от понятия добра и зла, а просто приняло некую систему или шкалу ценностей, которая, как многим людям кажется, нормальной, но как только возникает реальная проблема, которая касается жизни людей, ценности их личности, их принципов существования, как только вот эти общие проблемы, вопросы касаются конкретных проблем, то мы видим, как эти общие ценности разваливаются. То есть они не дают возможности людям, обществу людей, странам принимать решения, с которыми они все согласны. Многие ученые в современном мире говорят, что кризис 2008 года экономический отчасти был, от большей части был вызван именно тем, что общество потеряло некие стандарты, по которым оно живет, и уже сейчас не может неким общим единым мнением следовать каким-то общим принципам. То есть мы видим, что если у нас есть абсолютная истина, если у нас есть представление о Боге, если у нас есть понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо, мы можем, или по крайней мере мы способны судить о вещах, которые вокруг нас происходят с точки зрения абсолютного зла или абсолютного добра. Потому что христианство говорит о том, что как существует Бог, так существует его противник дьявол. То есть мы верим, что зло существует. Но если говорить с материалистической или с атеистической точки зрения, то всего этого формально не существует. Формально не существует добра или зла, формально существует только химические реакции, происходящие в нашем мозге. Вот, поэтому говорить как-то точно о добре и зле не приходится, и здесь с атеистической точки, на атеистической точке зрения мы встаем на очень скользкую тропу. Поэтому мы считаем, что это не лучший выход. И вот еще раз хочу повторить, что мы считаем, что христианство, что Христос и есть истина. Вот скоро мы будем праздновать Пасху, что воскресение Христа – это и есть величайшее доказательство истинности христианства.
Большое спасибо за такой развернутый ответ по поводу того, почему именно христианское мировоззрение мы считаем за истинную отправную точку. У нас есть телефонный звонок, или человек уже ушел из эфира, да? Я думаю, что, друзья мои, вы можете подключаться к нашему разговору. Мы сегодня говорим о ложном мировоззрении. И, в общем-то, позиция, которую мы исповедуем здесь, на Трансмировом радио, она достаточно понятна и прозрачна, что истинное мировоззрение – это то мировоззрение, которое принимает во внимание именно не просто существование Бога, как некой личности, а именно как Бога, который, возлюбив этот мир, послал в этот мир своего Сына, через Иисуса Христа Он искупил грехи людей, дал возможность людям обрести спасение по благодати и излил Духа Святого, чтобы эту благодать явить в нашу жизнь. И вот у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, мир вам, это Петр.
Петр, приветствуем вас, как ваши дела?
У меня нормально. Фарисеи, вот они были, хорошо знали Библию, и Бог сказал, они слепые, возди слепых, оставьте их.
Да.
И они постились и молились ради того, чтобы иметь любовь у людей и уважение. Так и этот символ веры, он принят ради имени конфессии церкви, чтобы возвысить определенную конфессию церкви и унизить тех церкви, которые ближе к Богу. Он принят ради церкви, он не принят ради
Понятно.
Иисуса Христа.
Спасибо,
и вообще Павел говорил, зачем нам судить внешних, нам надо судить внутренних.
Петр, спасибо большое. Это, во-первых, ваше переживание связано с символом веры, немножко не относится к теме нашего разговора. И к тому же, я думаю, что у нас нашлось бы что-нибудь сказать вам, Петр. Вот даже Павел настаивает, что у него есть что-то сказать. Ну, скажи.
Буквально, уважаемый Петр, буквально в двух словах хочу вам сказать, что, пожалуйста, обратитесь к замечательной многотомной книге Филиппа Шафа «История христианской церкви», которая была издана издательством «Библия для всех». И в этой истории вы откроете для себя очень много фактов, доказывающих на основе древних исторических материалов, каким образом церковь пришла к символу веры, к пониманию символа веры. Поэтому, если вы обратитесь к хорошим историческим данным, вы увидите, каким образом церковь сформулировала этот символ веры и почему он был нужен. Намекну, в первую очередь, потому что в то время стали процветать ереси, отвергающие Христа, спасение, Святого Духа и все основные учения церкви. Поэтому верующие люди, епископы собрались для того, чтобы определить то, во что они верят, согласились с этим, и до сих пор церковь живет и существует этим учением не потому, что его придумали, а потому, что они его подтвердили и взяли из Писания и просто суммировали в общих словах.
Ну вот это вот, Петр, позиция, которая есть у нас, да, как у апологетов, если хотите, как у людей. Вы нас назвали немножко огорчительно фарисеями, хотя, в общем-то, наверное, Петр, вы не совсем владеете терминологией, не совсем понимаете суть вообще этой секты иудейской, фарисеи, потому что как раз самое главное обвинение, которое было против них Иисусом выдвинуто, то, что они учениями человеческими пытались заменить заповеди Божьи. Это символ веры не производит. Он как раз утверждает Писание. Итак, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Игорь, очень приятно. Как дела ваши?
Прекрасно.
Слава Богу, рад слышать тебя в эфире.
Я хотел сказать, что вот символ веры отрицать могут только одни. Это свидетели сторожевой башни.
Угу.
Единственное, что я хотел сказать, что вот, как бы то не сказать грубо, хорошо было бы, если бы написано было бы, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына.
Когда, да, но Христос... ты знаешь, здесь вот это как раз...
Ну, в символе веры, когда Христос пред апостолами предстал, он сказал, дунул и сказал, примите Дух Святой.
Да, да, вот...
Это было бы как дополнение и полнота была бы,
можно...
побольше была
Отлично,
полнота.
Игорь, я просто веры. Хочу тебя немножко прервать, выведу тебя из эфира, потому что
Хорошо,
у нас
согласен.
Есть кое-что сказать на этот счет, и мы... В курсе
просто,
проблем.
Да, просто можно пользоваться определением Иоанна Дамаскина, очень хорошее определение, которое говорит о посылании и об исхождении Святого Духа. То есть обратитесь к изложению веры Иоанна Дамаскина, и там очень хорошо рассмотрен этот вопрос. Просто чтобы вот сократить.
Нет, давай лучше по-русски скажи, потому что вряд ли у Игоря будет возможность время к Иоанну Дамаскину.
Очень известные два тома везде распространены.
Два тома распространены.
Хорошо.
Скорее всего, Игорь работает. И объясни, людям по-нормальному.
Исходящий от отца и сына, и посылаемый отцом.
Да, то есть вот это вот...
Ой, посылаемый сыном.
Филиоква, вот да, эта вот тема. Да, на самом есть... деле, вот это большая проблема, которая возникла потом в результате православно-католического...
Да, исходящий от отца и посылаемый сыном.
Да, то есть исходящий, то есть Иисус, он вдохнул. Действительно, церковь приняла, что и от сына, но он не сходит, а именно Иисус сказал: «Я упрошу отца, он пошлет духа во имя мое». То есть здесь очень такой момент, который до сих пор, Игорь, вы правы. Обратил внимание совершенно четко, что церковь, к сожалению, вот здесь вот не дописала немножко, и в итоге вот...
Нет, есть определения, да, и к ним возвращаются, кстати, вот православно-католический диалог или католическо-протестантский диалог может прийти вот именно к таким решениям, к определению Иоанна Дамаскина.
Ну вот есть шансы, так что, Игорь, вот, молитвами и твоими тоже... даст Господь, церковь будет в мире находиться. Но мы вернемся все-таки к нашему разговору с Павлом в прямом эфире. Напомню, что тема, мы не обсуждаем как раз символ веры, но я чувствую, что все-таки назревает этот вот вопрос, разговор в прямом эфире. А сегодня мы с Павлом говорим о ложном мировоззрении. Мы уже утвердили мысль, что наш исходный пункт, что истинное мировоззрение, оно христианское по тем самым причинам и самой, наверное, главной причине, что Христос Иисус единственный в истории, кто воскрес из мертвых. И это так фактически подтверждено, что даже злопыхатели не могут никак найти достойных опровержений. И об этом можно делать целый отдельный эфир, как какие доказательства у нас есть. Но вернемся к мировоззрению. Вот вопрос, который, мне кажется, интересен, да, для нашего обсуждения, это следующий. А в чем суть проблемы, да, в которых мы можем помочь вот людям с, скажем так, с... ложным мировоззрением.
Дело в том, что...
И давай мы определим там ложное мировоззрение именно вот с точки зрения нашей теперь апологетической. Да,
да, то есть... с точки зрения Христа. Опять же, вот, уважаемые радиослушатели, поймите правильно, у нас сейчас нет задачи, значит, оскорбить тех, кто думает иначе или кто верит иначе. Но действительно в таких вопросах необходимо иметь какую-то точку зрения, то есть необходимо иметь какие-то наборы аксиом. И христианство, христианская церковь имеет достаточно великое право говорить об истине, потому что в первую очередь церковь основывается не на своих суждениях, но на событиях, которые происходили 2000 лет назад и более того, на событиях, которые происходили после воскресения Христова. То есть у церкви действительно есть некое серьезное авторитетное мнение для того, чтобы заявлять об истинности христианства. И в первую очередь, как я уже говорил, это воскресение Христово, это Евангелие, которые пришли к нам через апостолов, это существование Церкви, которое подтверждено Святым Духом и укрепляется самим Господом. И это надежда наше и упование, которое есть в Спасителе нашем Иисусе Христе. И дело в том, что вот этот авторитет, который существует у церкви, он, посмотрите на статистику, на мировую статистику, вы увидите, что христианское мировоззрение – это самое распространенное мировоззрение, которое существует в мире. И, соответственно, люди, которые хотят неким образом продвигать свою точку зрения или, так скажем, продвигать свои какие-то другие, так скажем, мысли, они всячески пытаются использовать авторитет церкви. Что они используют? Они используют авторитет Библии, то есть они говорят: посмотрите, в Библии написано так, но на самом деле нужно понимать иначе, и вот как мы вам это дело объясним. Шикарный, замечательный пример – это недавний пророк, лжепророк Кемпинг, Гарольд Кемпинг, который в 2011 году дважды проповедовал о конце света, и все это не произошло, конечно же, и в конечном итоге он, вот в недавно в новостях мы читали, что он раскаялся во всем этом, но уже достаточно поздно, потому что его призывали к покаянию, чтобы он раскаялся в своих ложных суждениях о Библии, но он отрицал это и призвал многих людей продавать свое имущество, ожидать конца света, но это не произошло. Итак, многие пользуются авторитетом Библии и искажают ее. Многие пользуются авторитетом церкви, то есть они пользуются авторитетом церкви как имени, как общества, как установленного Богом института, от имени которого они говорят. То есть они говорят, мы считаем, что от нашего имени говорит Бог, как через церковь, ну, Пресвятие Иеговы. Они говорят, что от нашего имени, от некого управляющего совета, через него Иисус Христос правит их организацией, а уже через их организацию весь мир узнает волю Божью. То есть они берут на себя власть, которая им не принадлежит, и пользуются этой. И последний момент, то есть Библия, Церковь, и последний момент – это христианское мировоззрение. То есть не секрет, что европейское право, американское право, даже российское право построено на 10 заповедях, на понимании ценности человеческой жизни, собственности, ну и так далее и тому подобное. В нашем восприятии добра и зла, в нашем восприятии, что такое жизнь, сколько раз мы живем, мы здесь опираемся, опять же, на христианские ценности. И многие лжеучители, они говорят о том, что все как бы так, но на самом деле нужно вот все то же самое, но только нужно верить в переселение душ. Или все то же самое, но нужно верить, что Христос эзотерически или духовно присутствует в каждом из нас через то, что вы повторяете наши мантры или еще что-то. То есть они пользуются христианским мировоззрением, немножко его искажают для того, чтобы внедрять свои нехристианские мысли в головы людей, которые вообще никак и ни с чем не знакомы, ни с каким вероучением. Соответственно, вот в чем суть проблемы. Соответственно, и суть решения выходит из этой сути проблемы. То есть мы можем решать этот вопрос, когда будем объяснять, что такое Библия, что такое Церковь или Откровение Божие, и если мы будем объяснять, что такое христианское мировоззрение.
Хорошо, я вот немножко нашу тему обращу в публицистический такой ракурс. Я не знаю, смотришь ли ты телевизионный канал под названием «Россия-24».
Уже нет.
По воскресеньям там есть такая рубрика или целая программа часовая под названием «Церковь и общество».
Угу.
Слышала такое, видела ее?
К сожалению.
Вот, то есть в этой программе как раз приглашается конкретно один из православных священников, по-моему, митрополит Илларион, и он достаточно доходчиво беседует с ведущим программы о каких-то вот социальных, духовных, мировоззренческих понятиях. А вот как ты считаешь, вот эта вот программа «Церковь и общество», она достигает вот именно той цели, о которой мы сегодня говорим, формирует она правильное мировоззрение у людей? Ну, так как ты не смотришь эту программу, наверное, ты не сможешь ее прокомментировать.
Да, наверное, как программу не смогу прокомментировать, но у меня есть вот просто своя позиция, личная позиция. Uh-huh. Мне кажется, что в первую очередь церковь как институт, как невеста Христова, которая здесь существует в этом мире, она должна нести эту благую весть всему миру, то есть быть светом миру, то есть быть не просто духовным светом, но быть действительно примером и светом в добрых делах. То есть, чтобы мир, неверующий мир...
Чтобы слово не расходилось.
Совершенно верно. Да, чтобы неверующий мир видел те самые цели и стандарты, о которых проповедовал Христос именно в церкви.
Угу. То есть, чтобы церковь верила в это и жила этим.
И жила этим, совершенно верно.
Угу.
А второй момент, это уже как следствие. Конечно же, церковь должна обращаться к миру, свидетельствовать, проповедовать миру и ни в коем случае не выступать, как сказать, не связывать себя с мирскими...
То есть политикой, экономикой и прочими всеми
делами. По моему мнению, это все-таки инструменты, но нельзя ввязываться в дела... Мне кажется, что иногда не только политические, но иногда в кавычках духовные дела могут быть греховными. То есть, когда люди под видом духовных каких-то вещей или, там, или доброй помощи на самом деле отмывают деньги или работают в пользу своих преференций. Поэтому я бы так сказал, церковь должна сторониться греха в любом его виде.
Спасибо, Павел. Очень хорошо. То есть, в принципе, вот это, наверное, будет такой вот хорошей резюмирующей такой точкой, что, говоря о христианском мировоззрении, обязательно нужно учитывать еще и христианское добродетель, да, христианское житие.
Ну, конечно.
Иначе действительно происходит серьезный перекос. Люди слышат одно и ожидают в церкви получить вот это одно, но, приходя в церковь, они не видят этих ценностей в действии, нету практики христианского учения, в итоге они говорят, это все ложно, И здесь они попадают как раз под влияние культов
совершенно
и других
верно.
Каких-то учений, которые говорят, вы видели, что у них, у христиан,
совершенно
все
верно.
Лицемерно и плохо, а мы вам покажем настоящее.
Да-да-да, это и есть один из исследований, из исследователей культов, христианин Ван Бален. Он сказал, что культы – это неоплаченные долги церкви.
Угу.
То есть там, где церковь слаба, там, где церковь не помогает людям, забывает о своих целях и о своем предназначении, там начинают процветать ложные учения, которые пользуются авторитетом церкви, которые искажают Писание, обманывают людей относительно надежды и вечной жизни, и в конечном счете запутывают и используют людей в своих целях.
Друзья мои, вот я думаю, мы сейчас достаточно хорошо, емко осветили, да, проблему, что проблема мировоззрения, особенно то, как мы ее, как апологеты, рассматриваем, она звучит именно следующим образом, что люди, теряя понимание о христианском мировоззрении, попадают, естественно, под влияние нехристианского мировоззрения. И это не значит, что они становятся атеистами или они становятся материалистами. Они просто могут попасть под влияние других околохристианских культов, которые как раз эксплуатируют идею, антагонистическую идею отрицания христианства как истины и призывая людей поверить в свою ложную истину.
У меня есть еще одно замечание. Оно такое вот общее, если можно сказать, общефилософское. Понимаете, практика повседневной жизни говорит о том, что неважно, что ты думаешь, главное, как ты поступаешь. То есть, если ты, то есть, до тех пор, пока ты не нарушаешь закон, ты не являешься преступником. И в обществе, в светском обществе, я думаю, что это достаточно правильно, потому что мы действительно не можем судить намерения человека, мы не являемся богами и не можем оценивать, преступны ли замыслы у человека, который идет по улице, или наоборот, он полон добра, мира и радости. Но с другой стороны, Писание говорит о том, что грех начинается в сердце человека. Писание говорит о том, что грех рождается в сердце, и уже этот рожденный грех, он приводит к плодам греховным. Что это значит для нас? Это значит, что вот в плане ложных мировоззрений, что ложное мировоззрение – это не просто некая такая вот интеллектуальная блажь, типа вот «а я хочу думать по-другому». Да и пожалуйста, то есть вы можете думать как угодно, единственное, что не нужно стремиться к злу. Ложное мировоззрение, говорит нам Писание, оно так или иначе приводит к греху. Вот в чем проблема. И когда мы видим, что, то есть, когда мы видим проблему с культами, нас спрашивают, почему люди попали в такие тяжелые психологические или эмоциональные или физические условия, мы говорим о том, что в первую очередь, потому что эта группа, этот культ учит лжи. И
понятно.
Поэтому ложь рождает эти извращения.
Сейчас мы с тобой поговорим о проблемах, с которыми сталкиваются люди. Но у нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Женя с Белоруссии.
Здравствуйте, Евгения. Очень приятно вас слышать. Как ваши дела?
Слава Богу.
Ну, что вы хотите нам сказать, прокомментировать?
Я хочу сказать, вот, христиане не все понимают неизменяемости, точности законов Божьих. 10 заповедей, которые входят в истину от начала. Помните, как написано, Иоанн пишет? Он преподавал истину от начала, он всегда напоминал своей пастве. Это есть законы, закон 10 заповедей. Закон свят, праведен и добр. Закон жизни вечной, непроходящей. Это есть истина. Посмотрите, как написано.
Евгения,
будьте святы,
Евгения,
ибо я свят.
Простите нас.
Будьте совершенны, как совершен Отец Небесный.
Евгения, вы нас простите, пожалуйста, но вот пафос и ваши слова, они понятны. Я хочу понять ваш комментарий к нашему эфиру.
Я хочу открыть вам, что праведность сразу мы получаем, когда знаем истину настоящего времени. Крещение принимаем. Мы принимаем сразу характер Христа.
Евгения,
и потом его нужно удержать. Мы тогда возрастаем духовно, то есть читая Библию,
Евгения,
Евангелию.
Евгения, вы меня слышите?
Зная,
простите меня,
каждую
вы...
находя черту характера.
Евгения,
нашего
характер
Иисуса
Христа проявите, пожалуйста. Вы еще в эфире или нет? Евгения,
вас не слышу.
Вот, послушайте меня, пожалуйста. Вот мы с удовольствием вас в эфир выводим и слушаем. Но вы проповедуете, вы хоть в диалог-то можете вступить? Вот по-человечески, как христианка с христианами. Или уже не в состоянии, вы только в состоянии проповедовать.
Какой диалог?
Ну вот, я вот задаю вам конкретный вопрос. У вас по существу нашего разговора, вот мы сейчас говорим о людях, которые попадают под ложное мировоззрение.
Так вы в ложном мировоззрении сразу, если вы полной истины не принимаете.
А,
и
вот, теперь я вас понял, дорогая.
Времени.
Спасибо большое. Вот теперь, да, наконец-то понятно, что сегодня, Павел, нас обвинили в том, что мы, как и фарисеи, так же мы и сами находимся в ложном мировоззрении, так как не разумеем всей истины.
Ну, у нас нет задачи судить кого-то. Господь видит, и дай Бог веры, крепости в изучении Писания и следовании за Богом Евгении. То есть мы не можем судить человека, но можем молиться о нем.
Ну, можно так еще я вот прокомментирую, себе позволю, потому что это так любопытно, что людей, которые стремятся отстоять трезвое, зрелое христианское вероучение, обвиняют в таких интересных вещах, таких как фарисейство или, как Евгения нас назвала, невежественные мы в истине, да. Дело в том, что, друзья мои, если вы настолько просвещены в Писании, я рекомендую вам вспомнить слова апостола Павла, которую он написал в послании к Коринфянам в 13 главе. Вы знаете, это глава о любви. Заканчивает он потрясающе. Когда говорит, он был младенцем, то я по-младенчески мыслил, а по-младенчески рассуждал, когда вырос, оставил младенческое. Дальше он говорит, все мы отчасти мыслим, отчасти пророчествуем, отчасти говорим. То есть ни один из нас не может сказать «я познал всю полноту». Красота Христова тела в этом и заключается, что каждый мы порознь члены, а все вместе мы едины. Поэтому, когда, Евгения, вы предлагаете нам заниматься тем, чем вы занимаетесь, мы абсолютно согласны, что Писание – это авторитет. Но если вам открылось, что нужно вот так вот и так вот, и вы начинаете на других христиан вешать ярлычок, уж не в опасности ли вы, дорогая моя? Как бы вам было стоять в любви Христовой? Об этом стоит подумать. А мы возвращаемся к нашему разговору. Дорогие друзья, наш телефон 596-0452. Я надеюсь, что хоть один из вас позвонит или в скайпе нам хоть по существу разговора. Как помогать людям, которые находятся в ложном мировоззрении? Мы уже определили, что попасть в ложное мировоззрение возможно даже тогда, когда человек побывал в христианской церкви и не увидел в христианской церкви любви, а не увидел в христианской церкви следование заповедям. То есть вот это очень важно. Любовь – это не просто некая абстракция. Иисус говорил о том, что если мы любим Его, то мы соблюдаем заповеди Его. То есть церковь должна, веря в Его учение, это учение практиковать. И когда мы видим расхождение веры, проповеди и жизни, мы понимаем, что здесь травмируются люди. И вот они могут попасть под влияние культа. Павел, какие проблемы могут быть у человека, находящегося или покидающего различные культы?
На самом деле там целый букет проблем, и можно говорить и изменение психики человека, изменение его физического состояния, то есть люди перестают, например, питаться, перестают принимать медицинскую помощь, люди перестают заниматься спортом или вообще как-либо следить за своим здоровьем, или наоборот, они начинают преуспевать в чем-то и забывать другое, ну, например, как ивановцы, да, то есть всем известные, здесь у нас в России такая была группа.
Причем была она, есть по телевизору. Визоры показали недавно снова.
Так или иначе, достаточно маленькая уже группа, они процветали больше в позднесоветское время. Культы изменяют модель поведения человека, то есть то, что он раньше считал нормальным, а сейчас он отвергает, отрицает. И, в принципе, это не так страшно, когда человек меняется, но весьма опасно, когда человек полностью меняет свою модель поведения вообще со всем миром и перестраивает его по новым стандартам. Например, если раньше он стремился учиться, учиться, то сейчас он забывает об учебе, говорит о том, что учиться больше не надо, потому что скоро наступит конец света.
Или знания сатанинские.
Да, или вообще все, что не библейское, это сатанинское. Любое небиблейское знание, не подчеркнутое из Библии, это сатанинское, конечно же, полуерунда. Или, например, люди совершенно иначе начинают общаться со своими родителями. Они говорят, если вы не верите так, как я верую, значит, вы от сатаны. И тому есть огромное количество примеров. Люди
начинают забывать о днях рождения, о светских праздниках.
Ну, опять же, пусть будет это их позиция.
Нет,
да.
Говорю, что да. Они просто к позиции этой позиции, но они активно противопоставляют эту позицию всем остальным.
Да, да, да. И, понимаете, здесь вот интересная такая вещь, что когда вот мы обращаемся к 10 заповедям, то нам там говорится не только о некие духовные законы, да, но и законы человеческой жизни, то есть вот, например, почитание своих родителей. Соответственно, когда какой-то культ отрицает почитание своих родителей, то задаешься очень серьезным вопросом, что их заставило проповедовать такую ересь, такую ложь своим последователям, молодым ребятам, детям, подросткам, у которых явно еще живы родители, и вдруг они проповедуют, что если ваши родители не согласны с вами, то это родители от сатаны. Это ужасная вещь. Или, например, другой момент. Подавляющее количество культов, как ни странно, изменяет заповедь о супружеской верности. Многие культы буквально страшным образом перетолковывают, говоря о том, что...
Павел, подожди, у нас есть еще один телефонный звонок. Послушаем, кто здесь. Добрый день.
Это Петр. Я думаю, церковь должна обличать дела тьмы. Сейчас журналисты обличают дела тьмы. И даже в Езекииле сказано... Делайте знак, кто скорбит от беззакония, а кто не скорбит от беззакония, тех убивают. И вообще, слово Божие будет звучать от тех, кто не знает Бога, а кто знает слово Божие, через них будет говорить сатана. Спасибо.
Спасибо. Если можно, я продолжу. То есть вот остановился на том, что культы изменяют образ поведения человека, и они изменяют именно... те моменты, которые в 10 заповедях очень четко говорится, о которых очень четко говорится в Писании, в Исходе 20 главе, в частности, мы читаем, что супружеская верность является абсолютным стандартом 10 заповедей. Тогда как во многих культах это говорится, что не совсем так. Вы неправильно понимаете эти заповеди. На самом деле, неверность, говорят они, это значит, если вы изменяете супругу не по любви, то есть изменяете с другим человеком не по любви, а вот если вы как бы изменяете с другим человеком и любите его, другого человека, то ничего страшного не происходит.
Павел, то есть... давай мы немножко, у нас времени нет, и я хочу поговорить о чем. Проблемы могут возникнуть не только в культах, но и в нездоровых христианских церквях, это так?
Ну, к сожалению. К сожалению,
несколько примеров, может быть, у тебя есть?
Так скажем, не хотелось бы называть Ну, допустим, такой яркий пример, да, то есть церковь, которая во многом уже изменилась, и уже эта информация относится к прошлому, поэтому совершенно спокойно могу о ней говорить. Это пример так называемой Бостонской церкви Иисуса Христа, которая была руководима Кипом Маккином и начала свое существование примерно с 1980 года. Значит, эти люди, этот проповедник был уверен в том, что за 20 с небольшим лет они могут проповедовать всему миру, и для осуществления цели проповеди всему миру была построена целая система. Во-первых, она была построена на искажении последней главы Матфея, 19-20 стихи, в котором говорится: «Итак, идите, научите весь мир, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа», и так далее. То есть здесь Кип Маккин сделал принцип, что все его последователи должны делать из людей учеников, а потом их крестить, а потом, чтобы они стали христианами. Затем он сказал, что каждый его последователь должен постоянно приводить других людей в церковь. И последний момент, конечно, он просто последний здесь в моем перечислении, но не последний во всех этих проблемах. Последний момент заключается в том, что каждый ученик должен иметь своего личного наставника, которым он руководит и так далее. Вроде бы, ничего такого опасного с первого взгляда не существует. Но когда это все вместе было преподано людям, оказалось, что многие люди, приходя в эти церкви, в Боснские церкви Христа, они даже не понимали, во что они верят, кому они верят и чего, чему они следуют, но их уже учили идти дальше проповедовать. А если они не проповедовали, не приносили плода, так называемого, то значит, их обвиняли во грехах, их лишали общения, их подвергали различному психологическому давлению и так далее. То есть люди находились в очень большой, с одной стороны, зависимости от своей группы, а с другой стороны, под очень большим давлением от своей группы.
Хорошо,
и вопрос, было ли это христианство? На самом деле люди приходили не ко Христу, а к какому-то вот зажатому, извращенному учению, и если они ему не следовали, они тогда чувствовали глубочайшую вину. И у нас в Писании, кстати, вот в Иезекииле, в 34 главе, у нас есть время, я бы прочитал этот стих.
Прочти, пожалуйста, у нас есть время.
34 глава, с 1 по 6 стих. Писание знает о примерах, когда пастыри уводили своих овец от истины, и Господь предупреждает об этом, Он видит это, и Он будет наказывать таких ложных учителей. «И было ко мне слово Господне», — говорит Иезекииль в 34 главе, в 1 стихе, — «Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и поранены не перевязывали, и угнаны не возвращали, и потеряны не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Конечно же, Господь соберет их, и Господь накажет тех нерадивых и злых пастырей, которые так не заботились о своем стаде. Поэтому, к сожалению, любой человек, кто отходит от истины, кто забывает об истине и помнит только о себе, о своем прибытке, он будет наказываем, особенно если он еще пасет других овец. Если он еще является пастырем в церкви, на него возлагается еще более сильная ответственность и более серьезное наказание за его ложь и преступление.
Давай в нескольких словах мы закончим эфир тем, что просто поговорим о том, какие стадии восстановления существуют, о том, у людей с ложным мировоззрением. Вот они столкнулись с христианами, и вот наше желание помочь им обратиться к Господу или возвратиться к Господу, научить их здравому христианскому учению. Что мы должны сделать?
Конечно, мы не являемся, ну вот я обращаюсь к нашим радиослушателям, то есть если вы не являетесь каким-то серьезным специалистом в области, там, не знаю, психологии или христианского консультирования, или там христианской апологетики, то это не значит, что вы должны обязательно следовать каким-то очень всем там жестким научным принципам и так далее. В первую очередь молитесь об этих людях и старайтесь помочь так, как Господь говорит вам. В первую очередь не будьте равнодушными, то есть действительно старайтесь помочь. И, между прочим, многие люди, которые выходят из культов или которые обращаются за помощью, часто им нужна даже не наши какие-то толкования или не наши философствования, а обыкновенная физическая помощь. Я не знаю, может быть, пригласить их на чай. Иногда люди остаются без средств к существованию, поэтому помогите им, может быть, с устройством на работе, может быть, поддержите их семью, их детей, то есть чтобы они действительно увидели, что ваша заинтересованность не просто формальная, какая-то философская, абстрактная, а действительно вы печетесь о них, как о своих братьях и сестрах, которые находятся в проблемах и ради которых тоже пострадал Христос. Итак, не будьте равнодушны и помогайте им. Если говорить более так вот четко, профессионально, то, наверное, существует три таких стадии, три основных момента, и каждый из них, он не может быть коротким или его нельзя ограничить в каких-то четких временных рамках. Первая стадия – это осознание своей проблемы. То есть человек должен понять, где он находился. То есть он должен отказаться от ложного мировоззрения. И каким образом? Он должен развивать свое критическое мышление. То есть он должен научиться понимать, где он был, понимать свои ошибки. Он должен правильно анализировать, какие ошибки он совершил. И в этом вы можете ему помочь путем совместных исследований, путем изучения литературы, путем даже совместной молитвы, когда человек, когда Дух Божий говорит человеку о его ошибках. Второй момент – это некое, уже я бы назвал так, обращение или высвобождение накопившихся эмоций, то есть когда человек уже понимает, что он совершил ошибку, что ему нужно обратиться от всего этого, он даже понимает, что с ним произошло, но в нем слишком много всего накопилось, и такие люди, вот, которые выходят из культов, они еще долгое время просто рассказывают. И очень важно их просто выслушать, послушайте их, будьте внимательны к нужным и проблемам этих людей. Иногда даже не спорьте. Возможно, эти люди будут говорить странные вещи, ничего страшного. Помогите им просто излить свои печали, свои скорби, потому что люди долгое время находились в обществе, которое запрещало им думать иначе, говорить иначе, действовать иначе, заставляло их определенным нормам поведения, которые были неприемлемы. И людям действительно нужно это пережить. Помогите им это. То есть... Смысл второй стадии – это научиться, как снова доверять жизни и людям вокруг.
Я думаю, это очень серьезно. Я сделаю буквально прерву тебя, потому что большинство из христиан, мы должны быть очень терпеливы. Помните основную добродетель любви, да, любовь, она долго терпит. Вот это качество, которое нам всем нужно. Мы же не хотим быстро переделать человека, это невозможно, но мы можем его нашим долготерпением как раз и побудить к тому, что да, мы его любим, мы готовы выслушать и понять, что у того человека глубокая душевная рана. Ее действительно нужно просто высказать,
конечно,
вылить из себя.
Конечно, конечно.
Иначе он просто не примет истину, которая его потом спасет.
Тоже еще такое маленькое отступление. Возможно, на этом моменте потребуется даже какая-то профессиональная помощь.
Душепопечителя или,
да, или
консультанта.
Да, или даже, вот я не побоюсь
психолога
этого.
Психолога.
Даже психолога, да, потому что иногда люди впадают в депрессии, и им нужны просто уже мнения специалистов, помощь врачей, которые могут разобраться с их уже физиологическими состояниями,
да,
расстроенности.
Это просто не...
Вот, поэтому не чурайтесь нашей хорошей современной медицины, она может помочь людям, которые впали в такие вот неуправляемые психологические состояния. Но опять же, мы как... Даже как не специалисты, мы можем помогать людям тем, что мы их понимаем, выслушиваем и помогаем им поверить снова в себя.
Я более того скажу, что много может усиленная молитва праведника. Сколько на моей жизни уже было таких людей, которые буквально молитвами вытаскивались из очень сложных психологических состояний и одержимости и многих других вещей, о которых сейчас нет времени говорить,
да,
но я хочу сказать, что христиане, наверное, мы этим и отличаемся от всего мира, что сила наша и мудрость наша, она не в человеческом знании все-таки, а она именно в мудрости Господней, а она доступна всем, кто просит.
Да.
Кому не достает мудрости,
да,
просите, и дано будет вам,
да,
написано в Писании.
Аминь. И третий момент – это так называемое построение новой жизни. То есть сначала, первый момент, еще раз повторю, человеку нужно понять, осознать свои проблемы, развить свое критическое мышление, уйти от ложного мировоззрения. Второе – это высвободить свои накопившиеся эмоции и научиться снова доверять жизни и людям вокруг себя. И третий момент – это построение новой жизни. Я бы сказал, чтобы построение новой жизни – это было именно в здоровой группе, в церкви, со Христом. Потому что иначе, если человек, выходя из культа, он остается один на один своими проблемами, своими решениями, своим будущим, очень тяжело человеку в этом. Поэтому помогайте строить ему новую жизнь на новых библейских принципах. Будьте вместе с человеком, которому сложно и тяжело. Помогайте ему физически, если ему нужна просто, я не знаю, одежда, еда, работа. Выслушивайте
его. Проявляйте милость и заботу, другими словами.
Конечно, да.
То есть учение, которое Иисус сформулировал в притче о добром самарянине, что просто нужно заботиться о ближних, и таким образом мы действительно будем менять мировоззрение тех людей, которые оказались под воздействием культов. Павел, спасибо за сегодняшний эфир. Наше время подошло к концу. Дорогие друзья, пишите ваши отклики в нашу программу. И через 2 недели мы продолжим наши разговоры.
Позвольте мне проститься с вами и с славием Павла из второго послания Коринфянам. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом».
Благословит Господь.